Вечер с каждой минутой становился мрачнее. Ветер печально свистел в пустынном поле, словно где-то далеко великан свистом звал собаку. Мрачная картина удручающе подействовала на мистера Уинкля. Когда они шли мимо рва, он вздрогнул. Ров казался огромной могилой. Внезапно офицер свернул с тропинки, перелез через частокол, пробрался сквозь живую изгородь и очутился в пустынном поле. Там ждали два джентльмена. Один маленький, толстый, с черными волосами, другой — представительный мужчина в сюртуке с нашивками, хладнокровно восседавший на складном стуле. — Наш противник и врач, — предположил мистер Снотгресс. — Глотните бренди. Мистер Уинкль жадно схватил протянутую плетеную фляжку и проглотил изрядную порцию укрепляющего напитка. «Мой друг, сэр, мистер Снотграсс», — представил приятеля мистер Уинкль, когда офицер подошел к ним. Друг доктора Слэммера отвесил поклон и вытащил ящик, весьма похожий на тот, который нес с собой мистер Снотграсс. «Полагаю, что нам говорить не о чем, сэр», — холодно заметил он, открывая ящик. «Предложение извиниться было вами решительно отклонено».
— Не о чем, сэр, — ответил мистер Снотгресс, которому становилось как-то не по себе.
— Приступим, — сказал офицер.
— Конечно, — согласился мистер Снотгресс.
Отмерив дистанцию, с приготовлениями покончили. — Эти пистолеты лучше ваших, — сказал секундант противника, протягивая принесенное оружие. — Вы видели, как я их заряжал? Не возражаете?
«Что вы?» — воскликнул мистер Снотгресс.
Это предложение вывело его из немаловажного затруднения, ибо сведения мистера Снотгресса о том, как заряжают пистолеты, были довольно туманны и неопределенны.
«Ну, теперь мы можем их расставить по местам», — продолжал офицер равнодушным тоном, словно дуэлянты были шахматными фигурами, а секунданты — игроками.
«Конечно, конечно», — подхватил мистер Снотгресс.
Он согласился бы на любое предложение, ибо ничего не смыслил в подобного рода делах. Офицер направился к доктору Слэммеру, а мистер Снотгресс подошел к мистеру Уинклю.
«Все готово», — сказал он, протягивая мистеру Уинклю пистолет. «Давайте ваш плащ».
«Мой пакет у вас, дорогой друг», — прошептал бедный Уинкль.
«Да». «Все в порядке. Будьте хладнокровны и цельте ему в плечо».
Мистеру Инклю показалось, что этот совет ничем не отличается от тех, которые неизменно дают уличные зрители малышу, ввязавшемуся в драку. «Смеляй, поколоти его!» «Совет превосходный, если только знаешь, как им воспользоваться». Молча мистер Инкль снял свой плащ. Этот плащ всегда приходилось долго расстегивать, и взял пистолет. Секунданты отступили в сторону. То же самое сделал джентльмен, сидевший на складном стуле. И противники начали приближаться друг к другу. Мистер Уинкль всегда отличался крайним человеколюбием. И можно предположить, что, достигнув роковой черты, он закрыл глаза именно потому, что не хотел сознательно искалечить существо себе подобное. То обстоятельство, что глаза его были закрыты, помешало ему заметить очень странное и непонятное поведение доктора Слэммера. Этот джентльмен выступил вперед, вытаращил глаза, отступил назад, протер глаза, снова вытаращил их и, наконец, крикнул: «Стойте! Стойте! Что это значит?» — сказал доктор Слэммер, когда его приятели мистер Снотгресс подбежали к нему. «Это не тот!»
«Не тот?» — сказал секундант доктора Слэммера. «Не тот?» — сказал мистер Снотгресс.
«Не тот?» — сказал джентльмен со складным стулом под мышкой. «Конечно, не тот!» — ответил маленький доктор. «Это не то лицо, которое оскорбило меня вчера вечером!» «Странная вещь!» — воскликнул офицер.
«Очень!» — подтвердил джентльмен со стулом.
Вопрос только в том, не должны ли мы формально считать этого джентльмена, раз он начал поединок тем самым субъектом, который оскорбил вчера вечером нашего друга, доктора Слэммера, независимо от того, действительно он является этим субъектом или нет.
Высказав такую мысль с видом весьма загадочным и мудрым, джентльмен со стулом запустил в нос большую понюшку и окинул присутствующих глубокомысленным взглядом человека, авторитетного в подобных делах.
Мистер Уинкль сразу открыл глаза, а также навострил уши, лишь только услышал, что противник призывает к прекращению враждебных действий. Уловив из последующих слов противника, что, несомненно, произошла ошибка, он моментально сообразил, сколь выгодно для его репутации скрыть истинные причины, побудившие его выйти на дуэль. Поэтому он храбро выступил вперед и заявил: «Я не то лицо, которое вы имеете в виду. Я это знаю».
«В таком случае это оскорбление для доктора Слэммера», — решил джентльмен со стулом. «Достаточное основание немедленно продолжить дуэль».
«Успокойтесь, Пейн», — перебил секундант доктора.
«А чего же, сэр, вы не сказали мне об этом сегодня утром?»
«Ну, конечно, конечно», — с негодованием подхватил джентльмен со стулом.
«Прошу вас, Пейн, успокойтесь», — снова вмешался секундант. «Итак, сэр, могу я повторить свой вопрос?»
«Потому, сэр», — ответил мистер Уинкль, успевший обдумать ответ, — «потому, сэр, что вы мне сказали, будто тот невоспитанный и пьяный субъект был одет во фрак, который я не только имею честь носить, но и сам изобрел, предложив его для членов Пиквикского клуба в Лондоне. Я считаю своим долгом защищать честь мундира. Вот почему я без всяких объяснений принял вызов».
«Уважаемый сэр», — сказал маленький доктор, подходя и протягивая руку, — «я высоко ценю вашу храбрость. И позвольте мне сказать, сэр, что я восхищен вашим поведением и крайне сожалею, что напрасно потревожил вас этой встречей».
«О, не стоит говорить об этом, сэр», — воскликнул мистер Уинкль.
«Я польщен знакомством с вами, сэр», — продолжал маленький доктор.
«Сэр, мне доставляет величайшее наслаждение познакомиться с вами, сэр», — отвечал мистер Уинкль. Тут доктор и мистер Уинкль пожали друг другу руки, затем мистер Уинкль пожал руку лейтенанту Тэплтону, секунданту доктора, затем мистер Уинкль пожал руку джентльмену со стулом, и, наконец, мистер Уинкль пожал руку мистеру Снотграссу. Последний джентльмен был восхищен геройским поведением своего доблестного друга.
«Теперь, мне кажется, мы можем разойтись», — сказал лейтенант Тэплтон.
«Разумеется», — согласился доктор.
«Если мистер Уинкль», — вставил джентльмен со стулом, — «не считает себя оскорбленным вызовом. В противном случае, я думаю, он имеет право на удовлетворение».
Мистер Уинкль самоотверженно заявил, что считает себя полностью удовлетворенным.
«А может быть, секундант мистер Уинкли почитает себя обиженным моими замечаниями, сделанными в начале нашей встречи. В таком случае я буду счастлив дать ему немедленное удовлетворение», — заключил джентльмен со стулом.
Мистер Снотграсс поспешил признать, что крайне обязан джентльмену за столь любезное предложение, которое должен, однако, отклонить, ибо совершенно удовлетворен всем происшедшим. Секунданты заперли свои ящики, и вся компания, покидая место поединка, была более оживлена, чем в момент прибытия сюда.
«Вы предполагаете долго прожить здесь?» — спросил доктор Слэммер мистера Уинкля, когда они дружески двинулись вместе в путь.
«Думаю, уедем послезавтра», — последовал ответ.
«Вы и ваш друг доставили бы мне большое удовольствие, если бы посетили меня, и мы провели бы приятный вечерок после этой досадной ошибки. Сегодня вечером вы свободны».
«У нас здесь есть друзья», — ответил мистер Уинкль, «и мне бы не хотелось расставаться с ними на вечер. Может быть, вы со своим другом присоединитесь к нам в Быке?»
«Охотно», — согласился тот. «Не будет ли слишком поздно, если часов в 10 мы зайдем на полчасика?»
«Что вы, конечно, нет. Я буду счастлив познакомить вас с моими друзьями, мистером Пиквиком и мистером Тапменом».
«Вы меня крайне обяжете», — сказал доктор, немало не подозревая, кто такой мистер Тапмен.
«Значит, вы придете?» — спросил мистер Снотграсс.
«Обязательно». Тем временем они вышли на большую дорогу, обменялись сердечными приветствиями, и компания разделилась. Доктор Слэммер с друзьями направился к казармам, а мистер Уинкль в сопровождении своего друга мистера Снотграсса возвратился в гостиницу.